Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В эти дни все мы еще очень живо переживаем торжество праздника Рождества Христова, к которому, по милости Божией, приобщились недавней святой ночью. Проповедь, записанная мной в храме во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, надеюсь, каждого из вас еще на несколько минут погрузит в атмосферу торжественного богослужения и поможет еще и еще раз задуматься над его великим смыслом. У нашего микрофона настоятель храма во имя преподобной Ефросинии великой княгини Московской протоиерей Алексей Ладыгин.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, позвольте поздравить с праздником Рождества Христова. Это событие, которое по сей день производит некий переворот в нашем сознании. Мы ощущаем с вами внутреннюю радость. И порой не можем объяснить ее, только ощущаем ее. Но Рождество Христово всегда приводит нас в храм Божий, и мы хотим приобщиться к чему-то святому, высшему и небесному. До конца мы, конечно, не можем осознать это. Может быть, поэтому этот мир дремлет сегодня, спит таким очень спокойным сном, не ощущая этого великого и славного события. Событие удивительное. Событие, которое перевернуло сознание всего человеческого существа. Все человечество свой взор от земли обратило на небо и стало проводить совершенно другую жизнь. Стали меняться цивилизации, наполняя эти великие сообщества человеческие великими учениями Христовыми, предлагая совершенно иные отношения, которые превратились в социальные отношения, в социальные блага. И христианская цивилизация по сей день задает тон всему миру, как нужно жить, как нужно помогать людям, как нужно видеть тех, которые нуждаются в этой помощи, как нужно видеть больных, как нужно творить постоянно добрые дела, без которых невозможно приобщиться к вечности, без которых невозможно увидеть родившегося Христа на земле. Но почему мы не видим Христа, пришедшего в мир? Мы очень часто забываем именно об этом, потому что это событие в какой-то степени есть в наших календарях, есть в нашей жизни, и даже мы, пройдя через советское время, сделали этот день выходным днем, когда мы с вами можем в какой-то степени остановиться и задуматься о какой праздник, о какое событие, ради которого нам дается выходной день. Очень сильно все изменилось в этом мире. Действительно, мы можем говорить о Христе, мы приобщаемся к этому событию, но до конца мы не можем понять, а что же это за событие? Почему не можем понять? Да потому что мы не можем пережить его. А пережить его можно только тогда, когда мы научимся жить, как жил Христос здесь на земле, приняв плод человеческую. Он сам говорит, что возможно очень легко и хорошо жить так только тогда, когда мы можем воспринять Христа, воспринять Его иго, Его крест. И Он говорит: иго мое благое, бремя мое легко не есть, потому что я есть кроток и смирен сердцем. В чем это выражается, кротость? В чем выражается смирение Христово? Оно выражается в Его жизни. От момента Его пришествия до вознесения на небо. Господь противопоставил себя этому миру, мудрому, богатому, заботливому и суетливому. поставил. Да так, что он не пришел в этот богатый мир. Он не пришел к мудрым и сильным века сего. Он пришел в простоте. Он пришел в бедности и невинности, показывая то, ради чего мы живем на этой земле, есть ничто иное, как суета сует, которая отводит нас или уводит нас от жизни святой, от жизни духовной. Мы очень часто печалимся тому, что мы чего-то в жизни не достигли, что мы не заняли какое-то высокое положение в этом обществе, что мы не заняли какую-то должность, что мы не стали учеными людьми, кандидатами наук или профессорами, доцентами или докторами наук, потому что мы думаем, что вот эти люди, которые достигают этой земной высоты, являются стоимостью этой земли. Нет, потому что сегодня Христос, пришедший на эту землю, разрушает наше такое сознание, да потому что Он пришел в простоте. Он родился в пещере, потому что не было другого места на этой земле. Да, Он и не искал его. Представьте себе, Бог, Творец, Создатель, хозяин этой земли, неужели бы Он не нашел в себе места в лучших отелях этого мира, в лучших дворцах и домах? Да только бы Господь пожелал, эти дома бы и дворцы, и отели освободились бы для Христа. Но Он смиренно пришел и родился в пещере, там, где находился скот. Его положили не в какие-то дорогие кроватки, которые очень часто мы ищем, когда у нас появляется в семье ребенок, у нас должна самая быть лучшая кроватка, самая дорогая, самая мягкая, чтобы она сама на моторчике качалась, чтобы ребенок с самого детства испытывал комфорт. А Христа Спасителя не положили в такую кроватку. Его положили в ясли, в корыто, из которого питались животные. Ему не пришли поклоняться президенты, цари, премьер-министры, мэры городов и губерний. Кто пришел поклониться Христу? Кому Он явился в первую очередь? Кто увидел эту великую радость? Да тот, кто ее мог воспринять. Не тот, кто осуечен, не тот, у кого плохие не ломятся от различных яств, не тот человек, который не соблюдает ни среды, ни пятницы, для которого каждый день это великий праздник, это обидный стол, дорогие напитки. Кто увидел Христа? Первый, кому возвестили ангела? Пастухам, простецам, которые имели своей мягкой кроватью землю, на которой они пошли скот, которые имели мягким своим покровом, одеялом, небо, которое было усеяно звездами, и на котором появилась одна необычайная звезда, свидетельствующая о пришествии Христа на эту землю. Те пастухи-простецы, которые, открыв свои глаза, увидели ангелов, поющих на небе и прославляющих рожденного Христа. Именно им, этих пастухам, они возвестили. Именно от них, от первых Христос принял поклонение, то еще поклонился Христу. Овцы Божьи, овечки, может, там были зайчики, может быть, лисичка пришла. Природа вся поклонилась Христу. Изумилась, удивилась, прославила, обрадовалась. Потому что они не были заморочены вот этой суетой, которая есть в нашей жизни. И сегодня Господь получает именно нас это. Чтобы мы не посвящали свою жизнь, а мы именно этому посвящаем всю свою жизнь. Мы ведь не учим детей, чтобы они жили в простоте, чтобы они творили добрые дела, чтобы они были людьми на том месте, где их бы Господь не поставил. Мы говорим им, что мы должны избрать хороший путь, вы должны быть учеными людьми, вы должны получить образование, вы должны получать много денег и так далее. Но от всех таких забот и от таких людей, которые посвящают этому всю свою жизнь, отворачивается Христос. Они не могут увидеть Его, не могут принять Его, не могут радоваться этой обыкновенной радостью, которая радуется сегодня весь христианский мир. Господь говорит: научитесь от меня, я же кротким есть и смирен сердцем. В чем эта кротость? Да в том, что Господь пришел незаметно на эту землю. В этом не только кротость, в этом великое чудо Божье. Он никого пришел не раздражая на этой земле. В нем все. В нем не только правда прошлого, в нем правда настоящая, в нем правда будущее. В нем вера, надежда, любовь, в нем избавление всего рода человеческого. В нем великая радость, потому что он открывает и дарует всем Царствие Небесное и вечную жизнь. Но он незаметно приходит. Он отказывается от всего. Он никого не раздражает своим пришествием. В нем смирение. Научитесь от меня, я как роток есть и смирен сердцем. В чем это смирение? Смирение пришедшего Христа на землю. Вот ко мне подошли на исповеди вчера и сегодня и говорят: батюшка, скажите, в чем заключается смирение? Как научиться смирению? Что такое смирение? Смирение есть не что иное, как любовь, любовь ко всему окружающему, любовь даже к самому низкому. Эту любовь показывает нам Господь. Так возлюбил Бог человека, что послал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Для Бога легче, может быть, было бы создать новую землю, нового человека, послушного, того человека, который бы шел за Богом, а не хромал бы на оба колена, изменяя Бога, своей неправде, своей неверности, свое нежелание идти за Богом. Но Господь принимает зрак раба. Он принимает образ раба, образ своего творения. Он становится обыкновенным человеком, который живет на земле и показывает правду Божию, научая людей истине, открывая им тайны Божьи, Царствие Божьего. В этом-то и заключается смирение Божье, что Он смирил Себя за творение, которое затем Его распинает. И во главу всего этого поставлена любовь. Любовь к каждому из нас. Вот этому сегодня, в этот священный святой праздник, мы должны научиться. Любви и, конечно, кротости и смирения. Умение идти за Христом. Но чтобы пойти за Христом, нужно научиться той великой простоте, которую показал нам Господь. Если мы будем забивать свои головы земными попечениями, заботами, ленью, расслаблением, негом, то никогда мы не увидим Христа, который так незаметно пришел на землю, но служение которого было ярким, великим, и служение которое открыло двери Царствия Небесного, в которое Господь отныне приглашает всех нас, лишь бы мы только сами пожелали, лишь бы мы только сами пошли. Ведь наш Спаситель может спасти любого человека, если у него будет желание и произволение. Поэтому святые отцы говорят: Бог все может сделать, но нас без нас спасти не может. Аминь. Всех вас, дорогие мои, еще раз поздравляю с праздником Рождества Христова. Всем вам сил, крепости, терпения, и чтобы Господь каждого из нас сохранил на многое и благое лето.
Дорогие братья и сестры, в эфире продолжение авторского цикла Ивана Сергеевича Вишневского «У моря русского. Очерки по истории Крыма». Сегодня прозвучит вторая часть.
Святые места у моря русского. Встреча на крымской земле. Здравствуйте, у микрофона Иван Вишневский. В сегодняшней передаче мы продолжим беседу с благочинным Феодосийского округа иереем Антонием Репиным. Разговор пойдет как о древностях православного Крыма, так и о сегодняшнем дне Симферопольской и Крымской епархии. Первый вопрос, который я задал отцу Антонию, звучал так. Я езжу в Крым с 1977 года. В смысле духовности Крым привлекал, конечно же, именами великих творцов, которые здесь создавали свои произведения. Грина, Волошина, Айвазовского, к счастью, причислять можно очень долго. К ним мы и ездили на поклон. А вот храмов православных мы практически не видели. Я даже не помню ни одного креста на дороге из Феодосии, скажем, в Алушту, по которой часто приходилось ездить. А сейчас на этой же дороге радуют глаз русского православного человека изумительные храмы в Насыпном, Коктебеле, в Щебетовке, да и в самой Феодосии действует уже 5 храмов. Почему такой очевидный, зримый рост наблюдаем мы православного строительства?
Вообще в Крыму на 91 год было открыто всего-навсего 17 храмов на весь Крым. В Феодосии действовал один храм, Казанский собор. Ну, это, видимо, последствия той политики, которая проводила Советское государство. А за Крым оно взялось наиболее интенсивно.
А почему?
Ну, я думаю, что Крым вообще, как полуостров, который всегда привлекал разные народы, нации, этносы, он представляет особый интерес не только в политическом, социальном, экономическом смысле, но и в духовном. Здесь мы видим тесное переплетение судеб народов Римской империи, греков, болгар, немцев, татар, турок, русских, украинцев и так далее, и так далее. Намешано народности очень много. Я думаю, не в последнюю очередь природа, которой щедро Господь наш край наградил, и это положение уникальное, этот теплый климат. И здесь наверняка на основе всего этого формировался особый духовный климат. Мы, если возьмем историю, допустим, Феодосии, то мы увидим, что на время владычества здесь генуэзцев в городе существовало порядка 80 храмов разных конфессий.
Ну, преимущественно греческих и армянских, да?
Католических храмов тоже было много. Генуэзцы, латиняне, поэтому они открывали католические храмы. Не препятствуя, впрочем, открывать грекам, армянам их церкви. Их было тоже очень много. Мы видим, что, к сожалению, наверное, советские лидеры это прекрасно понимали. Стоит в Крыму понизить духовный градус. Может быть, это коснется и судеб всей Советской империи.
Тем более, что Крым – это родина всего русского православия. Мы все знаем, что произошло в Херсонесе в 988 году. Я даже не буду это пояснять. Наши слушатели тоже знают. И таким образом, уничтожив православие в его зародыше, в его очаге, таким образом духовно как бы ослабляешь его и по всей Руси. Наверное, такова была мысль гонителей.
Ну, вы не забудьте о том, что, конечно, здесь первую лампаду зажег еще Климент Римский. и апостол Андрей Первозванный здесь был и проповедовал. И мы сейчас, кстати, находимся на том месте, где по преданию была стопа Андрея Первозванного. Его проповедь звучала здесь среди местного населения. Конечно, такая личность, как князь Владимир, я думаю, он понимал, где надо креститься, зачем это надо. И не зря он выбрал Херсонес. Здесь переплетение, повторюсь, судеб многих народностей, этносов. И наверняка он задумал свое крещение не как простое какое-то действие, а таинство, которое преобразит не только его, но и тот народ, которым он управлял. И я думаю, что, конечно, советские историки, советские вожди это все прекрасно понимают. Прекрасно. Ну, поэтому здесь были такие расстрелы, допустим, 20-е годы 20 века, при которых уничтожалась лучшая часть населения, которая, в принципе, никому не мешала. Интеллигенция, поэты, писатели, учителя, преподаватели воскресной школы, гимназии. Ну, кому они мешали? Кому мешало духовенство? Однако здесь, в Феодосии, было произведено не меньше 10 тысяч выстрелов в сердце человека. Уничтожалось население тысячами. Есть много и в России таких мест, но в Украине, в частности, мы знаем, когда Врангель пришел сюда в армию, когда они начали отсюда уезжать на пароходах, то оставшиеся еще как-то надеялись, конечно же, на милость новой власти, но этой милости так и не дождались. Красные большевики расстреляли всех, кто как-либо был причастен к армии Врангеля, Деникина, к царю, к вере православной. Я думаю, они понимали, что делали. Не просто это был вызов конкретному строю, это был вызов Богу. Был вызов той идеологии, которая здесь жила, конечно, на основе православия.
Несколько минут отец Антоний продолжит рассказывать об истории современной жизни Феодосийского благочинного округа. А сейчас послушаем сочинение Георгия Васильевича Свиридова «Бегство генерала Врангеля», которое, как машина времени, переносит нас в ту эпоху, о которой только что рассказывал отец Антоний.
«Хлопнув дверью, сухой, как рапорт, из штаба опустевшего вышел он. Глядя на ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске. Город бросили, на малу голо. Лодка шестивесельная стоит у мола. И над белым тленом на оба колена упал главнокомандующий.
Теперь такой вопрос в продолжение первого. И вот я вижу,
как появляется и открывается храм в Насыпном на моих глазах. Потом я вижу, как закладывается величественный в византийском стиле храм в Щебетовке. И вот уже буквально в прошлом году был потрясен, увидев золотоглавый храм в Коктебеле, который кто-то кощунственно назвал страной коньяков. Но это, видимо, те же самые люди, что и десятилетия назад продолжают издеваться над святой, в том числе и для искусства
памяти. Они не подумали, что они тем самым даже свою глупость показали всему миру.
Да. За возведение этих храмов, карантин, который мы видим, что это за усилия, что это за люди, что это за чудо, в конце концов, Божье?
Вы знаете, чудо Божье, безусловно. Но всегда Господь своим промыслом выбирает особых людей, ставит особую печать на этих людей и дает им силы, разум, самое главное, для того, чтобы и средства восстанавливать те дома, в которых находится Господь, наши храмы. То есть здесь можно даже говорить о теории Гумилева, о пассионарности, что без этих людей невозможно было бы построение этих храмов. То есть Господь не в состоянии человека призвать на служение, если сам человек отказывается то ли по гордости, то ли по лени от этого служения, то ли по глупости, то ли от незнания, то ли от неверия, безверия. Но слава Богу, что Господь, Он, конечно, ведет нас к большим событиям, к духовным событиям. Но вот самое главное событие – открытие храмов, их восстановление из руин, освящение храмов. Поэтому Он и приводит людей таких сюда, в частности, в Феодосию, в Феодосийский округ Благочестивый. Это и священники, и благочестивые миряне, конечно, в первую очередь задумывались о том, что надо бы построить ту платформу, где возможно дальнейшее духовное развитие вот этого региона. То есть построить храмы, восстановить их. Работал один Казанский собор. Благодаря деятельности и Благочинова, и многих мирян открыли храм на Сыпном, открыли храм здесь, на карантине, район Феодосии, древнейший, который называется Старый город, где мы видим Генесские башни, крепость.
Это происходило в середине 90-х?
Да, это приблизительно 94-й, 95-й, 96-й года. Всплеск, конечно, я думаю, что и в России был в эти годы. Люди истосковались.
Безусловно.
По истине.
Безусловно.
Истосковались по настоящим чувствам, по вере, по любви, по надежде. Поэтому много людей откликнулось на зов помощи в восстановлении храма. Сейчас приходят совершенно различные люди. И директора предприятий, и начальники фирм, и медики, которые сообщают, вот я в 95-м году по просьбе батюшки лазил там по крыше, перекрывал кровлю, или красил, или шпаклевал, или завозил стройматериалы, помогал. Ну, слава Богу, что было такое время. Сейчас время немножко другое. Сейчас нет порыва, допустим, помочь священнику взять и за короткое время построить храм. Ну, это связано, конечно, с тем, что люди немножко поменяли мировоззрение.
Да, борются как бы две идеологии. С одной стороны, людям за многие годы впервые стала доступна проповедь Христа, которая, конечно, говорит о нестяжательстве, о любви как главном. А с другой стороны, средства массовой информации, в первую очередь, да и вся идеология, чего греха таить, существующие власти, что в России и на Украине, призывает к одному – обогащайтесь. Рынок все устроит, экономика – глава всего, а душа где-то там, для выходного дня. И то не обязательно.
Я совершенно с вами согласен. Человека делает потребителя, и человеческие качества, сама личность, здесь уже не имеет никакого права на существование в этой идеологии. Ты обязан отдать свое, тебе государство обязано заплатить какую-то минимальную сумму денег, чтобы ты жил, одевался, учился, главное, работал. Эта страшная система, она не оставляет, к сожалению, места для нравственных вопросов. Неважно, во что ты веришь, лишь бы ты работал. Неважно, какие у тебя идеалы, лишь бы ты отдавал государству то, что от тебя можно получить.
Да, платил налоги.
Платил налоги, да. Потреблял товары в большом количестве. Зачастую совершенно не нужен человек. Но я думаю, что тот, кто ищет Бога, он может найти его и в этом мировоззрении, в этой идеологии, вырваться из этого мировоззрения, из этой идеологии. Вырваться и зажить новую жизнь. Жизнь во Христе. Вы знаете такие случаи прекрасно. В храм приходит молодой человек, бывает, что приходят не с дискотеки, или приходят, допустим, с завода, приходят с предприятия, приходят, может быть, с университетской парты. Что-то его заставило войти в храм. Слышит проповедь, участвует в богослужении, первый раз исповедуется и остается в храме навсегда. Господь призвал, но опять-таки, может быть, благодаря тому, что есть храмы, есть священники.
Может быть, вы назовете каких-то людей, хотелось бы услышать просто имена, благодаря которым мы можем сейчас любоваться действительно прекрасными храмами в тех же Насыпном, Щебетовке и Коктебеле.
Ну, конечно, безусловно, это благочинный в те годы Федосийского округа протоиерей Алексей Светанский, который инициатор был восстановления храма в Насыпном и Иверского храма в Феодосии и многих других святынь, поклонных крестов и так далее, и так далее. Это, безусловно, такой замечательный мирянин, прихожанин нашей церкви, Олег Павлов, который в те годы был депутатом местного исполкома и на всех уровнях защищал православие и инициировал документальную базу строительства храмов и восстановлений. Безусловно, много потрудился и протоиерей Михаил Сатенко, тоже один из бывших благочинных Феодосийского округа, который восстановил храм в Святой Феодосии в честь всех святых, который был взорван в годы советского безбожия. Он же сейчас инициатор строительства храмов здесь, в поселке Береговое, где находится, заметьте, Золотой пляж, куда приезжают отдыхать многие москвичи, россияне, белорусы, из-за границ приезжают туда. Храм там нужен, безусловно, он строит его. Также он строит храм на местном кладбище здесь, в Феодосии, в честь мощности Татьяны. Ну, я думаю, вы приедете через
Конечно.
Год и Если обнаружите будет, да. новую Божью красоту на нашей земле.
Новомученику и исповеднику, святителю крымскому, архиепископу Луке, известному в миру как гениальный хирург воина Ясенецкий. Пел архиерейский мужской хор Симферопольской и Крымской епархии. А мы продолжаем беседу с иереем Антонием Репиным.
Вопрос напрашивается, и, в общем-то, вы сами затронули его в начале нашей беседы. Крым – средоточие этносов и культур, в том числе и религиозных. Здесь сейчас есть, ну, будем говорить не о тех, что уже как бы в прошлом, а о действующих. Есть мощная мусульманская диаспора, да, и как складываются ваши отношения?
С мусульманами у нас, конечно, напряженные отношения. Нам хотелось бы, и хотелось бы многим имамам, чтобы эти отношения не имели никаких вопросов, чтобы мы жили в мире и согласии. Ну вот постоянно возникают какие-то трения на фоне, как вы знаете, вот, допустим, о последних событиях, установки крестов, установки памятников выдающимся деятелям, личностям, в частности, апостолу Андрею Первозванному. Почему-то муфтият крымский против установки религиозных, как они говорят, символов православных на территории Крыма. То есть местные имамы, местные татары, они не против. Мы с ними встречаемся, мы с ними обговариваем все эти духовные вопросы. Они говорят, в принципе, чем больше будет веры в русских людях, тем лучше для нас. Потому что неверующий русский – это опасный человек. А я могу сказать то же самое. Чем больше будет духовная составляющая в душах татар, татарского населения, тем лучше для нас. Потому что что такое неверующий татарин? Это тоже человек, я думаю, что и опасный, и для общества, и антисоциальный. Если татарин верующий, а вы знаете прекрасно, что мусульманин держит пост, мусульманин совершает намаз, мусульманин обязан заботиться о своей жене, о детках, он обязан трудиться, работать на своей земле. Он обязан исполнять заповеди Аллаха. И он обязан исполнять те предписания, о которых ему говорят духовные лидеры, имамы. То есть, в частности, он не употребляет алкоголя. Они все должны воздерживаться от табакокурения. Они должны воздерживаться от проявления какой-либо агрессии, рукоприкладства. То есть, от вот этих вот грехов. Поэтому, конечно же, чем больше верующих татар, тем лучше для всех остальных. К сожалению, вы знаете, проблема, допустим, есть у нас в православии, мы говорим, что мало образованных священников. У мусульман эта проблема стоит еще острее. Да, может быть, они заканчивают семинарии, назовем это духовное училище на Ближнем Востоке. Но дело в том, что мало образованных имамов по-настоящему горящих за любовью к своей пастве. Я вижу, что много невежества, много у них очень какой-то непонятной совершенно агрессии к нашим святыням. Но я еще раз повторюсь, то есть это не проблема, в принципе, простого татарина. Есть духовные учителя, которые должны, я считаю, об этом заботиться и серьезно подумать над этим вопросом. Как нам все это привести в то русло, которое было бы угодно Богу, чтобы был верующим и татарин, и армянин, и грек, и русский, и украинец. Никаких вопросов и никакого духовного напряжения быть при такой постановке этих вопросов не может. Сейчас этот вопрос стоит очень остро. Вы прекрасно знаете, что главный муфтий Крыма запретил, не запретил, а как бы выразил негативное, да, отношение к установке поклонного креста
на въезде в Хиаду,
на отведение земли 4 квадратных метра под крест. На въезде в Феодосию, на одной из трасс, которая ведет как раз из города Москва, из Жанкоя.
Иерей Антоний Репин рассказывает о непростых межконфессиональных отношениях в феодосийском благочинном округе.
Истории установки креста поклонного при въезде в Феодосию не последняя роль сыграла действие казачьих общин в Феодосии, которые, не дождавшись разрешения на установку, не дождавшись полностью там, проекта отвода земли, решили к празднику Победы установить крест. Ну, конечно, я понимаю, что и мы все понимаем, люди православные, но кому крест мешает? Я думаю, что в больших городах, в частности Киеве, как это рассказывают священники, вообще этих проблем не возникает. Приехали священники, приехали миряне, казаки, может быть, установили крест, его осветили и разъехались. Крест себе стоит и радует всех окружающих. Здесь такой сценарий, конечно, он быть не может, потому что, еще раз повторюсь, многоконфессиональная, многонациональная земля здесь. А погорячившись, может быть, получили такой конфликт. Конечно, татары здесь отчасти правы в том, что они вызывают проблемы законности установки. Хотя, с другой стороны, мы можем сделать то же самое, хотя этого не делаем, наверное, потому что нам Христос заповедовал терпеть, и мы терпим то, что очень много их мечетей ставится без проекта отвода, без разрешения на строительство. Ну, Бог терпел и нам велел. К сожалению, наши братья татары, братья по Крыму, они не хотят терпеть. Но даже в этом случае мы сумели договориться с ними, что установится крест, и законным путем будет все сделано. И татары успокоились на этом. И совершенно правильно, то есть они разумно уже начали осмысливать происходящее. Собрался у нас совет в исполкоме, совет межконфессиональный. Туда входят благочины православных общин города, входит туда имам, главный имам города, входят туда другие лидеры религиозных организаций и со стороны армян, иудеев, и караимов. На этом совете было решено, что никаких вопросов нету ни у татар, ни у кого-либо другого, о том, что крест будет законным образом установлен. Но, к сожалению, прошло совершенно небольшое время, мы получаем от главного муфтия Крыма письмо о том, что ему не нравится то, что здесь происходит с крестом. Он как бы против установки креста. Без, как он написал, согласования с муфтиятом, с муфти, главным муфтием Крыма. То есть оказывается, что здесь в Крыму уже закон и закон, и надо, прежде чем установить крест, ехать к муфтию и там с ним договариваться и просить его согласия на установку наших святынь. Что было дальше? Ну, дальше вступила в действие государственная машина, которая тоже, на мой взгляд, она неправильно себя повела. То есть состоялся суд, который постановил снести поклонный крест. Трудно, конечно, себе представить подобное действие. Какой судья это мог решить? А может быть, не судья просто исполнил волю каких-то властей, начальников? Ну, то есть это, опять я скажу, Господь разберется, Бог всем судья. Поэтому крест был спилен и перенесен на место центра Феодосии возле одного из храмов. Там городской глава Феодосии, на том месте, где крест раньше стоял, пообещал феодосийцам, все мы это прекрасно слышали, что с течением времени, как только оформятся документы, он сделает крест и установит новый поклонный крест на въезд в Феодосию. Ну, по-моему, ситуация она неоднозначная, конечно же, непростая. И непонятно, почему нагнетается таким образом здесь религиозная ситуация. Наш лидер, наш епископ, ангел церкви, владыка, митрополит Лазарь Симферопольский и Крымский, на протяжении вот уже 20 лет неоднократно сталкивался с такими проблемами. Какая мудрость, какой опыт, какая у него рассудительность во всех этих вопросах. Никогда нет там биения себя в грудь там, или каких-то громких лозунгов. Есть всегда договоренности. Есть разъяснения, есть просьбы, есть крайнее терпение ко всем заявлениям татар, ко всем заявлениям их лидеров. И это, безусловно, заслуга владыки, что мы живем здесь в мире, в покое, мы живем здесь, не чувствуя зачастую этой напряженности, которая возникает. Но ее градус, безусловно, падает там, где вмешивается владыка. Очень мудрый человек, один из тех архиереев, которые прошли огонь, воду и медные трубы. То есть я ему, как священник, благодарен, как своему духовному отцу, я у него очень многому научился. Не надо никогда горячности, горячки, не надо агрессии, не надо громких заявлений, а нужно тихо собраться, разумно поговорить, вести всегда диалог, не бояться этого диалога и находить компромисс. А компромисс здесь может быть только один. Крест будет установлен. Почему? Потому что он будет способствовать вере того народа, который здесь доминирует. Кому?
Сегодняшний сегодняшней передаче звучали суждения иерея Антония Репина, благочинного феодосийского округа Симферопольской и Крымской епархии Русской Православной Церкви. Звучали музыкальные произведения Георгия Васильевича Свиридова и Николая Андреевича Римского-Корсакова. Провел передачу Иван Вишневский. Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж».
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
На дворе Новый год, но новогодняя елка с двумя огнями не должна затмить нашего постоянного попечения, самым главным в нашем уделе, о нашей семье. Что несет наша семья наступивший Новый год? Я хочу с вами поговорить о законе, который называется «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации». Или по-другому, как сказано, «О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин». Не обманывайтесь этой будничностью этих слов, а будьте внимательны, прислушайтесь. И как бы нам ни хотелось сейчас в эти праздничные дни отодвинуть от себя все тяжелые переживания, мысли, вникните и, пожалуйста, расскажите всем, кого вы встретите в своей жизни, для того, чтобы это остановить, потому что это очень важно. Закон о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин был внесен в Государственную Думу Российской Федерации достаточно давно, в третьем созыве. Поэтому в его названии стоит цифра 3, номер 28-49-65-3. Депутат Государственной Думы последнего созыва и нового, кстати, Елена Мизулина. Она опять возглавила Комитет по семье и детству. Вот Елена Мизулина внесла закон о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин в Думу, в Комитет Думы. Закон оговаривает основные понятия. И первое из понятий – это гендер, гендерный. В законе сказано, гендер – это социальный аспект отношений между женщинами и мужчинами. Я вас очень прошу внимательно выслушать то, что я говорю. Социальный аспект отношений, или по-другому социальный пол, это принципиально иное, нежели пол биологический. Этот закон говорит о том, что биологический пол вовсе не первичность. Мы будем рассматривать позиции социального пола. Это важнейшее основание, которое очень невинно, незаметно прописано, но которое изменит всю нашу жизнь. Для чего нам нужно думать о том, что такое гендер? А от того, что наша страна не вольна в принятии собственных законов. У нас есть в Конституции статья 15, пункт 4, которая говорит о приоритете международного права над национальным. Ну и если это все так на нас влияет, то для нас должно быть важным содержание одного из международных документов. Это называется резолюция ПАСЕ номер 1728/9 под названием «Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности». Она гласит, парламентская ассамблея напоминает, что сексуальная ориентация, которая содержит в себе гетеросексуальность, бисексуальность и гомосексуальность, является глубокой частью личности каждого человека. Транссексуал – это тот человек, гендерная идентичность которого не отвечает полу, которым он или она были наделены при рождении. Мы теперь будем говорить о гендерной идентичности, которая не отвечает полу. А другим словом, она извращена. И такие извращения сейчас набирают силу. И закон этот говорит о том, что гендер, то есть социальный пол, как возможное извращение и отступление от пола биологического, теперь становится нормой. В законе помимо гендера дается понятие гендерной дискриминации, гендерная дискриминация, которая означает любое различие, исключение или предпочтение по признаку пола или наличию детей, которое нарушает, ограничивает или ущемляет права и свободы человека и гражданина. Давайте сразу думать. Если у человека социальный пол не совпадает с биологическим, другими словами, природа его извращена, он думает о себе, что он носитель противоположного пола, он себя соответствующим образом ведет, одевается, навязывает свой образ жизни, свои ценности. Вот если этот человек так себя ведет, то, согласно пункту 2, который сейчас прочитала, первой статьи этого закона, это будет различие по признаку пола или наличию детей, которое ни в коем мере не должно нами отвергаться, изгоняться из нашей жизни, потому что тогда мы станем теми людьми, про которых сказано – гендерная дискриминация. То есть мы будем дискриминировать по признаку гендера этих людей. Итак, в законе говорится о том, что отныне мы будем смотреть не на то, с чем мы родились, а на то, что мы про себя придумали. И если мы захотим практиковать самые различные способы удовлетворения своих страстей, то ни в коем случае нас никто не должен будет останавливать, потому что тогда это подпадет под название гендерная дискриминация. И такое понятие повлечет за собой применение санкций. А санкции достаточно серьезные. То есть люди, которые, например, выглядят как мужчины, а предъявляют себя как женщины, засчитываются как женский пол, и тогда вы понимаете, равенство каких полов тут предполагается. Но тем не менее, политические партии будут заинтересованы в том, чтобы поддерживать такое явление, потому что далее для них предусмотрен целый механизм стимулирования. Также проектом закона о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин предусмотрено проведение гендерной экспертизы любого законопроекта. На деле это должно означать, что отныне каждый законопроект, который поступит в Думу, должен будет проверяться специальная комиссия на предмет наличия или отсутствия в нем статей, ущемляющих права людей, возомнивших о себе, что они не того пола. Далее есть такое понятие, как гендерное равноправие, то есть равный правовой статус женщин и мужчин, который в том числе обеспечит им доступ к ресурсам и благам. Гендерный баланс – это соотношение представительства мужчин и женщин в любом сообществе, при котором число представителей одного пола составляет не менее 40%. Мы можем начать ущемлять людей, у которых есть нормальное представление о том, какому полу они принадлежат. На медицинском языке это называется гетеросексуальная ориентация. И для того, чтобы уравнять права всех представителей, вот так вот закон этот задуман, можно будет временно гетеросексуалов ущемлять для того, чтобы гомосексуалов, бисексуалов, транссексуалов сравнять с ними в правах. Вот давайте уже называть вещи своими именами. Что такое гендерная дискриминация? Гендерную дискриминацию в этом законе вводится, повторяя любые различия по признаку пола или наличию детей. Итак, про признаку пола мы с вами поговорили, а теперь о наличии детей. Значит, если мы будем говорить извращенцам, что содомиты землю не наследуют, что они не имеют детей, следовательно, это аморально и по этой причине, так вот это высказывание после принятия этого закона будет относить нас к группе тех, кто занимается гендерной дискриминацией, и мы будем иметь определенные санкции в отношении себя. И вводится еще одно понятие – сексуальное домогательство по месту работы. Это, во-первых, недоказуемая вина, точно такая же, какую мы видим в кампаниях по борьбе с педофилией, захлестнувших нашу страну сейчас. Но, тем не менее, если вы один раз получите такое обвинение, вы не сможете от него отмыться и не сможете ничего сделать. А какое поле для злоупотреблений? Для тех, кто хотел бы с кем-то расправиться, разобраться – или использовать в каких-то интересах кого-то из своих коллег. Лицо, которое подвергается гендерной дискриминации, сказано в законе, имеет право на компенсацию материального и морального вреда. Вот это право ключевое в этом законе, потому что оно имеет очень большое материальное сопровождение и подкреплено судебным правом. Появляется новая государственная политика. который называется «Обеспечение гендерного равноправия». Для этого, помимо того, о чем я вам говорила, утверждение гендерного равноправия, недопущение дискриминации по гендерному признаку, появляется еще ряд других понятий. Например, поддержка семьи, лиц с семейными обязанностями. Не разъясняется, что такое лица с семейными обязанностями, но наверняка это те лица, которым не может подойти понятие «семья». А кому же не может подойти понятие «семья»? Если мы точно знаем, что семья – это союз мужчины и женщины, но при этом мы точно знаем, что если мужчина и мужчина в глазах государства захотят объединить свою жизнь, то государство до этой минуты пока еще не имеет права им этого разрешить и не признает таких людей, как семью. Может быть, для них как раз и подходит определение лица с семейными обязанностями. В целях новой государственной политики стоит также следующее. Воспитание, поддержка и продвижение культуры гендерного равноправия. Опять же, не разъясняется, что же это за культура гендерного равноправия. А еще есть очень интересное представление государства о том, что нам нужно делать. Цель – защита общества от информации, оправдывающей гендерную дискриминацию. Я вот, например, понимаю, что может стоять за словами «защита детей от информации, наносящей вред их духовно-нравственному развитию». И вы меня, наверное, понимаете тоже, потому что это будет защита от этой ужасной рекламы, расклевающей наших детей, от телевидения, от журналов, от газет, от компьютерных игр и программ, в которых есть огромное количество не просто элементов растления, но они, в общем-то, состоят все из одного сплошного растления. Но вот такой цели государство не прописывает нигде, как защиту детей от информации, наносящей вред духовно-нравственному развитию. Но не может оно никак найти для этого ресурсы, ограничено запретом на цензуру, которые есть в нашей Конституции. Не может вести нравственный контроль над СМИ. А вот защитить общество от информации, оправдывающей гендерную дискриминацию, может. И, мало того, заявляет это своей приоритетной целью. Ну, для того, чтобы эти цели были достигнуты, продуманы очень серьезные направления. Они включают в себя принятие и реализацию федеральной целевой программы, направленной на устранение гендерной дискриминации, разработку специальных мер на преодоление дискриминации на местах, развитие сети кризисных центров и телефонов доверия для женщин или мужчин, которые подверглись гендерной дискриминации, введение системы мер поощрения, в том числе с помощью мер государственного финансирования, политических партий, обеспечивающих сбалансированное представительство тех самых женщин и мужчин, о которых мы вам сказали, в органах партии, поддержка общественных организаций и программ, направленных на обеспечение гендерного равноправия, создание механизма контроля за соблюдением требований законодательства о гендерном равноправии. Вот так вот много продумано, глобально. В деталях мы с вами поговорим об этом в следующий раз. Будьте внимательны к тому, что происходит с нашей страной, с нашей семьей, с нами, с нашими детьми. Не забывайте, что защита наших детей – это только наша обязанность. Никто нас с вами от нее никогда не освободит, да мы и сами не хотим от нее освобождаться. Защищайте своих детей, любите своих детей, заботьтесь о своих детях. И еще вы можете присоединиться к молитве по соглашению, которую каждый вечер в 22 часа читают по всей стране люди, которым не безразлично будущее нашей страны. Всего вам доброго. У микрофона была Людмила Аркадьевна Лепиченко, руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество».